Я напомню, что мы говорили в прошлый раз. В прошлый раз нашей задачей было рассмотреть, что церковь называет смертным грехом. Что такое смертный грех? Мы с вами пытались их перечислить, пытались как-то для себя понять, что это такое, какие разновидности их бывают, как они проявляются в нас сейчас, в настоящее время. И, собственно, на этом почти и закончили. Вот мы только-только успели рассмотреть, хотя бы, да, перечислить и хоть чуть-чуть их разобрать, очень кратко. Я хотел бы, чтобы вы не думали, что вот этими кончаются все проявления смертных грехов. Если смотреть, скажем, на один смертный грех ереси, то я говорил в прошлый раз, что их не знаю сколько напридумывал сатана. И надо себя проверять, нет ли в моей вере каких искажений. Если у меня есть какие-то искажения в вере, и я на них стою твердо, мне будут говорить правильно, а я буду стоять на своем, вот это вот и есть ересь, заблуждение. Вот с таким ложным убеждением, заблуждением человека нельзя допускать до причастия. Понимаете, как это опасно? Поскольку это смертный грех. Смертный грех отрывает нас от церкви, отрывает нас от Христа, вводит в нас вечную смерть, сатану. По этой причине, пока мы не раскаемся, пока не изменим свои убеждения, пока не соединимся через покаяние с Церковью Христовой, для нас невозможно просто причастие. Нам неплохо было бы проверять свои понятия, правильны они у нас или нет. У нас существует уже целый набор аудиозаписей, которые можно в библиотеке брать, слушать эти лекции, где изложены основы веры. По этим основам можно проверить себя, насколько мы соответствуем. Значит, если человек в течение своей жизни совершил один смертный грех или тем более несколько смертных грехов, то это является для нас погибелью, это для нас вечная смерть. Мы убиты, убиты грехом. И по этой самой причине мы должны с вами обязательно побеспокоиться о том, чтобы грехи смертные были раскаяны. Для этого их надо сначала знать, то, что мы с вами делали в прошлый раз, а потом осудить себе этот грех, обнаружить тяжесть его, степень его погибели, мерзости этого греха, и обязательно в нем раскаяться. И вот если случился смертный грех, то в отчаяние впадать никак нельзя. Нужно после этого осознать свой проступок, вину, раскаяться, исповедать грех. Таким образом, Господь нам силен простить любой грех, смертный грех в том числе, и хоть сколько бы ни было смертных грехов. Вот совсем недавняя такая свежая история у нас. Один человек пришел к церкви, обучился хоть как-то покаянию, долго готовился, в конце концов исповедовался, и священник разрешил ему причастие. После причастия, получив утешение достаточно серьезное, большое такое утешение, он расслабился и не стал больше исповедоваться ходить, не стал больше причащаться. В прошествии месяца вот это вот его благодушное настроение и состояние, которое ему очень нравилось, оно прошло. И совершенно незаметно для себя он оказался втянутым в грехи. Сначала мелкие, потом более серьезные грехи, а потом не заметил, как совершил несколько смертных грехов. Вот видите, какой быстрый результат у сатаны. Как моментально он может нашу склонную к греху природу, если мы не держим себя под контролем, если мы не приходим к покаянию и без помощи Божией хотим жить, как быстро и легко нас можно ввергнуть в грехи, и даже в смертные грехи. Достаточно было ему и одного смертного греха, чтобы он оказался в состоянии уже вечной смерти, в состоянии уже отрыва от церкви. А он совершил несколько смертных грехов. Вот за одно только зацепил враг, а там второе, третье, четвертое и пятое. Вот так. Видите, как получается. Причем началось все после чего? Началось не раньше, чем через месяц примерно. У нас с вами есть 80-е правило 6-го Вселенского собора, которое говорит о том, что человек, христианин, без уважительной причины, если в течение 3 недель не причащал святых христовых тайн, то Дух Святой отлучает его от церкви. Такой христианин становится вне тела Христова, вне церкви. Дух Святой изводит такого человека из церкви, выводит как бы его, за пределами ставит. Действия Божьей благодати больше нет. Бог больше благодать своей не укрепляет, не защищает, не просветляет ум этого человека. В результате 3 недели прошло, какое бы ни было у него благодушное настроение и состояние, Дух Святой оставил его. Не было ему причин не ходить на исповедь, и не ходить на причастие. Это его только нерадение, это только его лень. Вот. В результате еще через неделю уже начинаются грехи. Он их даже не замечает. Ум до такой степени отупел, что не видит грехов. И дальше как бы по ступенькам ниже, 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 и несколько смертных грехов один за другим. Вот все. И вот потом человек оказался в таком состоянии, что уже пришел сюда в храм по прошествии нескольких месяцев в полном сокрушении, полностью раздавленный, полностью истоптанный, измаранный грязью своих собственных грехов. И вот сказать об этом человеке нужно, наверное, в похвалу ему то, что он, несмотря на свое крепкое телосложение, на свой еще такой непреклонный возраст, он пролил слезы, он пролил настоящие слезы. До такой степени ему было тяжко, что он попал в такую ситуацию. Но из тех бед, которые с ним случились, можно назвать следующее. Можно назвать, остальные называть даже нельзя, невозможно будет выслушать. Его выгнали из дома, жене он стал не нужен. Он пришел жить к маме, а маму он тоже так сильно огорчал, что она предупредила: если ты не прекратишь, я пойду за тебя свечку поставлю. Мы сами разбирали, что это относится к тяжким грубым грехам, когда за упокой или отпевают живого человека, или свечку за упокой ставят. Безумие такое иногда допускают люди. Но вот он так довел мать, что она уже готова была идти вот так поставить свечку ему за упокой. Видите, видите, до какой степени человек попал во что? Дома он больше не нужен, домой его никто не пускал. С работы его уволили, потому что он продолжал выпивать и работу пропускал. Вот полностью растоптал сатана. Вот как нам с вами опасно вроде бы делать шаг вперед в церковь, а потом три назад. Если мы делаем движение какое-то к церкви, к вере, к покаянию, сатане это, безусловно, не нравится. Он, естественно, попадает, входит в состояние такой ненависти против человека, жестокой такой оголтелой озлобленности. И пока мы под покровом церкви находимся, то он не может нам сделать ничего, кроме пакостей, которые как бы вот ущипнуть только. Но в конце концов, если меня ущипнут, хоть и больно, но можно перетерпеть. И вот тогда, когда мы из-под покрова церкви выпали сами, по нерадению своему, прошло три недели всего без причастия, вот и все. Вот здесь он уже будет мстить по-настоящему, очень жестоко, нагло, безжалостно совершенно будет мстить нам, христианам, за то, что мы пытались от него отказаться, пытались избежать его сатанинского влияния и жить со Христом. Поэтому давайте-ка мы с вами не будем забывать вот этих правил, особенно 80-го правила 6-го Вселенского собора. Если у нас нет причин, запрещающих нам причащаться, мы должны регулярно причащаться. Регулярно. Если есть причины, которые запрещают причастие, надо их устранять, надо их найти и обязательно устранить. Если есть запрет к причастию по грехам, по смертным грехам или по страстям, или по искаженному знанию веры, тогда вообще никогда нельзя причащаться, и тогда надо их устранить. Надо их найти, обязательно в них раскаяться. Бедственно пребывать в смертном грехе. Бедственно, когда смертный грех обратится в навык. Есть такие смертные грехи, которые становятся привычкой для нас. Представим себе, привычки становятся. И вот человек, который привык к смертному греху до такой степени, что совершает его регулярно, такому человеку вырваться из-под власти этого смертного греха бывает просто-напросто невозможно. Никакие добрые дела не могут искупить из ада душу, не очистившуюся до разлучения своего с телом от смертного греха. Понимаете? Если человек имел смертный грех и не раскаялся в нем до смерти, каких бы добрых дел он при жизни не совершил, скольким бы людям он не помог, сколько бы он денег не пожертвовал, может, все свое имущество отдал, скажем, на церковь или на монастырь, но если он смертный грех не исповедовал, не раскаялся в нем, то тогда ничего ему не поможет. Никакое доброе дело душу из ада вытянуть не сможет. Не сможет. Если человек ушел из жизни со смертным грехом. Видите, как серьезно. Значит, мы должны с вами очень тщательно за собой посмотреть, нет ли у нас каких-то таких отклонений, скажем так, мягко, которые являются смертными грехами, с которыми не уйти бы нам из этой жизни. Не приносит никакой пользы серебро, раздаваемую рукой нечистую и душою нераскаянную. Видите как? Никакой пользы от этих пожертвований, от этих денег нет, если они подаются рукой нечистой, то есть замаранной в смертном грехе. Или душой нераскаянной, совершившей смертный грех, но не принесшей покаяния. Вот такова тяжесть, такова опасность смертных грехов. Если кому-то надо будет прослушать еще эту запись, в библиотеке будет кассета, можно будет ее взять. Если кому-то хочется почитать самому, что это такое, можно взять вот святителя Игнатия Брянчанинова «Творение», открыть третий том, и здесь на странице 163-164 и дальше как раз то, что мы с вами сейчас говорим. Эта книга называется «Слово о смерти». Вот в этой книге святителя Игнатия в третьем томе «Слове о смерти» вот содержится как раз то, что мы с вами пытаемся сейчас разобрать. Ну вот давайте, в отношении смертных грехов можно закончить или есть какие-то вопросы? Что надо уточнить?
Я бы вообще вам в прошлый раз задавала этот вопрос. Насчет вот, ну вот как, проклинают вот здесь, кто это, значит, самого Бога даже.
Это богохульство, мы говорили.
Это священник, на священника посылают.
Так, богохульство, это, смертный это, грех. Хула на Бога, смертный грех. Если человек проклинает другого человека, это ненависть. А ненависть есть человекоубийство. Человекоубийство, мы говорили, смертный грех. А тем более, если человек не просто проклинает другого человека, а если еще человека, которого есть священный сан, или тем более ужас, даже говорить страшно, если это касается Бога, Творца нашего, то тогда уже и говорить нечего. Двойной или тройной там смертный грех, трудно даже сказать. В общем, такой человек, к горькому сожалению, находится во власти у сатаны, и там смертные грехи он будет плодить и плодить, один за одним, не боясь ничего, не боясь, как бы потеряв страх Божий. Вот что страшно. Но такого человека, пугать его, что «ах, ты совершил смертный грех, да как ты мог», он на него это не подействует. Он не сможет этого воспринять. Такому человеку нужно, наоборот, сочувствие и сострадание. Только так. Только кротость и смирение побеждает гордость. Вот эту ненависть. Ну да, любой грех при жизни смертный, если будет раскаян, он будет прощен. Кроме одного, мы говорили, греха самоубийства. Но он при жизни и раскаян быть не может. Никак.
В Евангелии я читала, что хула на Духа Святого, хула не простится.
Там много есть, то есть немного, а несколько есть примеров, в каком случае Царство Божие человек не может наследовать. Вот они есть те смертные грехи. Значит, если человек не раскается при жизни, вот в этих грехах, тогда никак Царство Божие наследовать не может. Так оно и есть. Но если же он принесет покаяние, вот как мы сейчас или в тот раз об этом читали, то любой грех может быть прощен, кроме единственного смертного греха – самоубийства. Больше нет? Смертные грехи, страница 163. Но надо посмотреть по оглавлению. В оглавлении вы найдете грехи смертные. Слово о смерти. Оно в библиотеке есть? Прямо отдельной книгой. Третий том. Слово о смерти. Святитель Игнатий. Вот. И поэтому читать это слово о смерти, читать всем полезно. Очень интересно. Очень важно. Книга такая, фундаментальный такой характер носит. И если ее человек изучит внимательно, то многое в жизни духовной может такого человека исправиться. Стоит почитать.
Я пришла к вере, мне сказали, что без покаяния. То есть я их не прочувствовала. Что сейчас? Вторично или как-то думать?
Нет, вот сейчас как раз надо осознать его до глубины и прочувствовать этот самый грех. Да, вторичное покаяние не требуется. Если осознан грех будет теперь, то теперь нужно понести возмездие за этот грех. Достойно понести с терпением возмездие. Грехи вот такие тяжкие, смертные, они не обходятся просто так для человека. Видите, какая тяжесть греха? Вечная смерть, да? И если мы раскаялись во грехе, вечной смерти Господь нам не дает, но воздаяние за грех все-таки мы получаем здесь, на земле. Тем самым покаянием мы избегаем вечного воздаяния в аду, в муке за смертный грех, но здесь воздаяние на земле как раз нам и дается за этот самый грех. И вот скорби, которые... Да, тогда, значит, имейте в виду, да, вот если мы следующее воздаяние, возмездие за грех не будем претерпевать здесь в жизни, то поэтому он нас будет тяготить. Мы будем вспоминать его, он будет мучить нас, он будет вот терзать наше сердце. И до тех пор это будет происходить, пока мы не смиримся и не понесем с сокрушением сердца, с благодарением к Богу, с терпением то воздаяние, которое получили за этот смертный грех. Это могут быть события в нашей жизни в виде болезни, в виде грабежа, в виде пожара, в виде неприятностей с детьми, с внуками, семейные какие-то неурядицы между мужем и женой и прочие всякие варианты. Надо тут довериться Богу. Что Бог нам предложит в качестве возмездия за грех, это все надо принять, как бы обнять, облобызать, сказать: вот, Господи, если ты мне еще дашь терпение понести это все, тогда вообще грех счистится мне и уже никогда не поменется. Поэтому воздаяние необходимо совершенно будет понести за этот самый смертный грех, если он исповедан. Значит, нам остается только осознать степень, опасность, тяжесть этого греха, осмыслить чрезвычайное Божье милосердие, которое нам любые грехи прощает. Нам остается только чуть-чуть понести, вынести в жизни заслуженное возмездие за грех. Оно нужно для того, чтобы мы не спешили впадать вновь в подобные грехи, чтобы мы бы через покаяние, через терпение шли бы к спасению. Вот, еще какие есть вопросы? По посмертным грехам. Давайте пока от темы не отклоняться, именно это. Нету? Хорошо. В продаже, я не знаю, есть, нет. Можно спросить. А в библиотеке есть, вот видел. Она частенько бывает в продаже. Частенько бывает. А была неделю назад, вот сейчас вспомнил. Неделю назад было 3 тома святителя Игнатия. 1, 2, 3. Вот это как раз 3-й том. Наша сегодняшняя тема – это страсти. Смертные грехи мы разобрали, теперь надо разобрать страсти. Вторая причина, которая губит человека, которая вводит человека в рабство сатане и в вечную смерть, погибель. Вот давайте посмотрим. Мы с вами о страстях уже говорим долго. У нас с вами выпущена вот эта газета специальная, которая помогает готовиться к исповеди. И там все страсти перечислены, названы страсти. Но наше отношение к ним достаточно холодное, такое безразличное. Мы читаем, проявление страстей видим, как-то так холодно, галочки ставим, и даже на исповедь бывает ходим, их перечисляем. А сокрушение сердца, покаяние действительно вот в нас почему-то не бывает. Это, видимо, беда в том, что мы не осознаем опасность каждой этой страсти, гибельность ее. Насколько мы в опасном находимся положении, если в нас какая-нибудь страсть, хотя бы одна, действует. Вот мы с вами сказали опасность хотя бы одного смертного греха. А теперь давайте будем говорить об опасности страстей, хотя бы одной страсти. Если она есть у нас, если она проявляется, мы ее можем определить или заметить, или с помощью кого-то, то это та же самая погибель. Лишены надежды спасения и те православные христиане, которые приобрели греховные страсти и посредством их вступили в общение с сатаной. Видите, как святитель Игнатий нам достаточно строго сообщает. Греховная страсть вводит нас в общение с сатаной. Если в нас греховная страсть есть, мы друзья сатане. Значит, Богу мы враги. Богу мы враги. Если сатана враг Божий, а мы с ним в дружбе, то, естественно, мы врагами Богу стали. Вот так нужно относиться к страсти. Страсть – это греховные навыки души, обратившиеся от долгого времени и частого упражнения в грехе, как бы в природное качество. Видите как? Страсти до такой степени укрепились в нас от постоянного их укрепления, от постоянного упражнения в них, тренировки, что они стали нашей второй природой. Эти греховные качества до такой степени пропитали нашу душу, что они стали нашей душой. Душа наша обрела себе вот эту вот поврежденную ядом греха природу, вот эту новую часть, и это стало нашей второй природой. Вот как. Ничего в нашей жизни не обходится без влияния вот этих самых страстей. Хоть мы что-то делаем, хоть говорим, хоть просто слушаем, хоть мыслим просто про себя в голове, хоть чувства какие-то в сердце проявляются, везде примешаны страсти, везде они проявляются. И вот любая из страстей, если укоренилась в нашем сердце, она везде будет подмешивать свой яд. Как пищу, мы уж несколько раз этот пример приводили, пищу, если аккуратно приготовить, разложить на большом блюде, украсить ее, а потом щепоткой яда всю ее посыпать, и вся пища становится ядовитой. И вот так вся наша жизнь отравляется, даже если одна страсть будет обнаружена в нашем сердце. Давайте повторим хотя бы по названию эти все страсти, как они в газетке расположены, по порядку. Чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость. Вот эти 8 страстей, которые отцы церкви, учителя прежних веков себе обнаружили, в других людях это тоже подтвердилось. узнали, как они проявляются, как они друг с другом связаны, как с ними бороться. И поэтому нам как наследство оставили вот эту вот удивительную память, удивительную школу, опыт обнаружения страстей и борьбы со страстями. Сейчас, если на это не обратить внимание, то любая из страстей в нашем сердце обязательно будет жить, развиваться и не даст нам спастись. Каждая из этих страстей, которая обратилась в характер человека и как бы в правила его жизни, делает его неспособным к духовному наслаждению на земле и на небе, хотя бы человек и не впадал в смертный грех. Вот обратите внимание. Значит, не обязательно сатане заставить нас совершить смертный грех. Не обязательно. Достаточно ему развить в нас страсть, хотя бы одну из восьми. Развить так, чтобы она обратилась не просто в навык, не просто в привычку, а стала бы нашим характером. Вот иногда человек говорит, а это черта моего характера. Вот вспыльчивость, раздражительность, привязанность к вещам, обжорство, склонность к блуду и прочее, тщеславие, гордость. Он говорит, у меня характер такой. Действительно, страсть стала нашим характером. Она так укрепилась, что ничего в нас не происходит без ее участия. И вот если она так окрепла в нас, то действительно она нас, не обязательно смертный грех нас отведет от вечной жизни. Вот эта страсть лишит нас вечности, лишает духовного наслаждения и здесь, на земле, и там в вечности. Видите как? Не здесь духовного утешения человек получить не может, в котором есть страсть, ни в вечности тем более не может оказаться в Царстве Небесном. Вот как. Вот какова степень и опасность вот, каждой страсти, каждой в отдельности страсти. Страсть требует тщательного врачевания покаянием и благовременным искоренением, противоположной ей добродетелю. Если мы не осознаем действие страсти в своем сердце, если ее не обнаружим, то мы никогда не сможем предпринять никаких мер к тому, чтобы ее искоренить, страсть. Ну да, правда ведь? Если я не знаю, что в моем сердце живет страсть тщеславия, то как я буду против нее бороться? Или если я теоретически принимаю, что я тщеславный человек, что, наверное, есть, раз у всех есть, так у меня есть, но не знаю, в чем проявляется. Какая разница? Это то же самое, что я ее не знаю. То же самое, что я не вижу вообще, будто бы ее нет. И если я не знаю, как во мне проявляется та или иная страсть, бороться я с ней не могу. Ведь что такое борьба против страсти? Это борьба против конкретных проявлений страсти, да? Каждая страсть проявляется в чем-то определенном, в своих определенных грехах. Помните, как у нас в инструкции написано? Страсть написана большими буквами, жирным таким шрифтом, а внизу идет длинный перечень, как страсть проявляется. Помните, да? Это конкретные грехи, которые по этой страсти постоянно в нас вылезают. В каждом человеке может быть некоторое проявление этих грехов, не обязательно все сразу. У одного страсть проявляется в одном виде, у другого немножко в другом виде, у третьего еще в третьих проявлениях, в третьих грехах. Но вот так можно и обнаружить ее, есть она во мне или нет. Взять вот эту инструкцию, по газетке себя проверить. Если вот эти вещи, которые касаются страсти тщеславия, во мне проявляются какие-то, значит страсть во мне живет. Значит это крючок, своеобразный крючок, который сатана вонзил в мое сердце и обязательно душу мою, меня, после смерти утянет на дно ада. Обязательно утянет. Если страсть это не будет обнаружена, если со страстью с этой не начну я бороться. Закон совершенно утянет. Тем более, если мы себя будем проверять по всем страстям, по всем восьми, мы найдем этих крючков сколько, вероятнее всего? Все восемь, вероятнее всего, найдем. Если будем честно смотреть, все восемь страстей обнаружим в себе. Ну вот давайте теперь скажем, рыба, которая на один крючок попалась, ее, наверное, нетрудно уже вытащить рыбаку на берег. Потому что с крючка сорваться рыба не может. У нас такой же крючок, еще более опасный в сердце. А вот если их 8 крючков, куда она сорвется? Она капитально сидит, рыба, на этих 8 крючках. Вот наша душа бедная так, я, то есть, нахожусь в таком опасном положении. Я вырастил за свою жизнь все эти 8 страстей под руководством сатаны. Вырастил их, до сих пор их не осознал, до сих пор не вижу, в чем они проявляются. А то еще к ужасу сказать, некоторые люблю страсти свои. Люблю и не хочу с ними расставаться. Я говорю, вот от этого я не могу освободиться в жизни. Вот это я готов раскаяться, от этого готов отказаться. А вот без этого я не могу пока жить. Все. Человек себе вынес окончательный уже приговор. Вот пока ты живешь со своей любимой страстью, пока не хочешь с ней расставаться, ты этим самым подписал себе окончательную дружбу с сатаной, рабство сатане. Смерть. Вечную смерть. Поэтому нельзя не видеть, страстей. Нельзя любить страсти и нельзя не бороться с ними. Без борьбы страсть никакая не будет побеждена. Она будет развиваться постепенно, очень так невидимо в нашем сердце будет расти, то есть крючок глубже и глубже будет вонзаться в наше сердце, еще более крепко держать нас. Страсть познается из того, когда человек не перестает воображать грех и услаждаться мечтанием об этом грехе. Вот если нам инструкция не помогает, давайте себя простым образом проверим, как нам святитель Игнатий советует. Если какая-то страсть постоянно в уме вспоминается, ну то есть какой-то один определенный грех, ну, например, старые обиды. Человек любит вспоминать старые обиды. Ну, любит, не любит, но вспоминает. Что случилось в молодости, что-то там, может, в зрелом возрасте, что-то вчера случилось. И вот эти обиды активно напоминаются в уме. Активно человек вспоминает вот эти вот происшедшие уже давно-давно вещи, которые никогда уже не исправишь. Уже тех людей живых может не быть. Обстановку ту уже не вернешь и туда уже не приедешь. А это постоянно напоминается в уме. Это явный характерный признак того, что страсть живет в нашем сердце. Какая это будет страсть? Нет, давайте из восьми называть. Мы же с вами упражняемся, у нас же тренировка идет, теоретическое занятие идет. Давайте из восьми. Какая это страсть? Вот, посмотрите, я хотел сначала предложить вам, что это гнев. Вот человек же вспоминает старую обиду, и он в раздражение входит, да? Против того человека начинает вскипать в сердце, начинает раздражение появляться. Человек сидит сам по себе в комнате, а сам весь покраснел и чуть не дрожит, уже чуть не трясется. На лице какая-то гримаса злобная. Один ведь сидит сам по себе и что в таком состоянии оказался? Вспомнил старую обиду, и сердце так растревожило эта старая обида, что он уже вот сейчас бы этого человека, он его, ух, на части бы разорвал. Вот какое состояние. Кулаки порой сжимаются у человека, и зубы скрипят от воспоминаний о старых делах, о старых чьих-то обидах. Но самое главное, правильно вы сказали, действует страсть гордости, вот эта самая обидчивость. Человек не может забыть обиды, ранее нанесенные. А значит, он сегодняшние обиды никак не сможет перенести. Сегодняшние, нынешние обиды ему опять как бы острым ножом по сердцу каждый раз будет. И так будет больно, что кровь будет хлестать вот из этого сердца. И не сможем мы перенести этой обиды, не сможем простить человеку, не сможем спокойно, мирно ему ответить, попросить прощения у него, уж точно никогда не сможем. А то еще и в ответ что-нибудь скажем такое скверное, или потом отомстим, или напакостим. Вот мы с вами здесь вот таким образом можем обнаружить, что как минимум две страсти в нашем сердце живы, реально живут. Два крючка сатана засадил в наше сердце и за них крепко меня держит. Если эти воспоминания регулярно приходят в моем уме, ну, раз в неделю, раз в день, может быть, у кого и по многу раз в день это случается, это признак сильно, крепко живущей страсти в нашем сердце. Причем сразу мы с вами нашли две страсти. Первая – гордости, опаснейшая страсть из всех. Вторая – гнева, раздражительность. Ну вот, так вот мы себя определяя, что нам на ум приходит, какие мысли часто нам вспоминаются, мы можем определить свои страсти. Только надо сообразить, догадаться, к какой страсти относится вот то или иное воспоминание, то или иное чувство, которое возникает в сердце. Человек, который привык, скажем, есть вольно, свободно, и наступил пост, скоро опять пост будет, да? Опять радость у нас с вами. Значит, кто привык есть вольно, он во время поста часто будет вспоминать, естественно, что? Скоромную пищу. Вот христиане, которые уже постятся не первый год, некоторые себя ловят на том, что во время поста часто вспоминаются яйца вареные, например. Особенно в ожидании Пасхи, так там, ну, а бес он специально знает, он все это прекрасно, четко совершенно помнит, и он напоминает нам постоянно. Кто привык к каким-то сладостям, он весь пост будет вспоминать вот эти самые сладости. Кто котлетам, кто пельменям, кто пирогам каким-нибудь, кто еще к чему. Кто что любит из скоромного, в течение поста будут вот эти напоминания. Это признак будет чего? Если такие мысли постоянно есть, что это? Страсть чревоугодия. Видите, опять мы себя поймали. Ну, собственно, сатану обличили. Значит, он сидит в моем сердце еще одним крючком. Страсть чревоугодия еще зацепил меня. Опять поймал. Если человек все время думает, вот денег не хватает, вот где бы еще заработать, как бы еще подработать, ругает начальников, что они долго зарплату не повышают. У кого-то побольше зарплата, а он сразу раз чувство такое, какое, зависти, да? Вот просто с человеком разговаривали, с кем-то услышал, что вот там зарплата у кого-то вот такая. И в одно мгновение в сердце щелк и срабатывает это чувство зависти. Или человек потерял, когда деньги, по нечаянности кошелек, убивается прямо. до такой степени огорчается, но сам себе не рад, всех готов обругать, всех подозревает. Вот такие вот воспоминания, или когда-то кто-то его обманул, подсунул ему вещь недоброкачественную, он заплатил деньги. Или, например, при покупке кто-то ему сдачу не дал. И вот человек часто это вспоминает. Вспоминает и ругает тех людей, которые его в денежном, в материальном смысле как-то нагрели, скажем это слово. И вот воспоминание этих мыслей регулярное, оно подтверждает присутствие в нашем сердце страсти сребролюбия. Так ведь? Так. Когда человек обдумывает про себя, вспоминает старые события какие-то и вспоминает, как он ловко вот тогда или тогда поступил, как он отличную шутку там вот сказал, как он здорово там вывернулся, как он здорово показался, как он здорово выступил. А? Тщеславие, да? Сразу же опять подтверждение. Тщеславие. Страсть тщеславия опять живет в сердце. Если человек в мыслях своих думает, как он придет, как он поможет, как он выручит, как он спасет кого-нибудь, как он облагодетельствует своих сродников где-нибудь там, которые живут далеко, как он целые народы, может быть, облагодетельствует и приведет к миру. Гордость, да? Вот гордость. В мыслях вот такие вещи возникают регулярно у человека. То по одной, то по другой страсти, а чаще всего все вперемешку. И вот так вот себя можно определить, какая страсть есть во мне. По мыслям, которые возникают у меня, когда я нахожусь в свободном состоянии. Вот сейчас сидите, слушаете, а параллельно мысли какие-то свои текут. Вот сейчас сами себя можете проанализировать. За последние 5 минут. Сможет каждый честно сказать, какая мысль была?
Можно вот мне сказать? Вот вы что говорите, и вот мне все вспоминается. Вот это мне грешно, вот это мне грешно. Ну, все было, да? Как теперь? Ага. Вот оно было уже.
Так. И воспоминается, да? Вот давайте мы сейчас главное хотели с вами определить. Вот очень хорошо, что хотя бы у вас, у одного человека это сработало, да? Смотрите, если человек сейчас уже вот воспоминает вот примерно то, что мы говорили, значит, страсти продолжают жить в сердце.
Значит, так?
Значит, страсти, как крючки, все еще в сердце сидят.
А как их, чтобы мне не вспоминать? Они же у меня вспоминаются.
Вот. Они вспоминаются именно по той причине, они выходят откуда эти мысли? Откуда они в голове появляются? Из сердца. Источник всех вот наших впечатлений, мыслей и чувств – это сердце. И вот отсюда из сердца, от страсти, сатана поднимает эту мысль в ум. И вот когда в уме что-то появилось, это вышло отсюда, от соответствующей страсти, действием сатаны в нашем сердце. И поэтому, если эти мысли в нашей голове есть, значит, это признак того, что там сатана в этих страстях пока еще живет, пока еще находится. Вот в этом наша задача. В этом наша задача.
Ну вот вы стоите, да, у меня вот это было, да, вот это было, mm-hmm. да, вот это я вспомнил, да, у меня это было. И вот выхожу с занятий, я помню, в этом грехе, а я уже не помню. Когда
как не помню?
Когда исповедоваться надо, я...
Ну сейчас, когда я говорил, вы вспомнили. Видите, как хорошо? Ну очень хорошо. Поэтому мы и говорим, или читать регулярно, или на беседы ходить, и тут же записи делать, какие мысли у меня в голове возникают, соединяюсь я с этими мыслями или нет, рассуждаю с ними или не рассуждаю, или гоню.
Как вот каяться? Вот вы сейчас сказали, вот я вспомнил, потом я все забуду, что у меня забыло, опять забудется. Вот. Как вот быть, чтобы...
Ну вот для того, чтобы на исповедь пойти, надо... Перед этим некоторое время посидеть в спокойном состоянии и посмотреть, какие мысли оттуда из сердца поднимаются к нам в голову. Это гнать все надо из ума. Вот страсть будет продолжать там жить и расти, укрепляться, если эти мысли, которые из юности, с молодости приходят в ум, и мы с ними зацепляемся, мы с ними соединяемся. Вот мысль, которая пришла, она не наша, это не плод нашего ума. Но если мы своему уму разрешим с этой мыслью связаться, начнем ее обсуждать, начнем ее крутить, смаковать или там еще разыгрывать какие-то сцены, то вот тут мы попались. Это уже совершенный грех. То есть наш ум не должен принимать этих мыслей, не должен на них реагировать. Собственно, реагировать как? Отгонять их должен. Вот как должно быть.
Я вообще-то отгоняю, мне только мешает тут же...
Ну вот, если вы отгоняете эти самые мысли, значит, у вас идет борьба со страстью. Вот мы сразу с вами перешли на следующий момент. Как со страстями бороться? Бороться нужно таким образом, чтобы не допускать грехи, которые по соответствующей страсти проявляются. Если какая-то страсть рождает постоянно грехи во мне, то я должен с ними бороться. Я должен знать, как та или иная страсть проявляется, какие грехи бывают по этой страсти, и их не допускать. Если он все-таки грех такой сильный подошел, что свалил меня, то я тут же должен в нем раскаяться, возненавидеть его и в ближайшее время пойти исповедать это как грех. Вот, собственно, весь способ борьбы со страстями. Он, в общем-то, несложный, если сказать вот так очень кратко, но очень кровопролитный. Борьба очень длинная должна быть, очень долгая. Если мы сами всю жизнь страсти ростили в себе, вот давайте посмотрим на дерево, которое росло лет 100, а то и 200. Огромное будет, правда ведь, да? А корни на сколько там разойдутся? На 10-15 метров по земле? А ствол какого диаметра? А верхушка у него где? Вот давайте подойдем и дернем его. Возьмем вот так вот, обхватим его или нет? Уже не обхватим, да? Есть такие деревья, вдвоем-втроем обхватывать надо. Вот такие у нас страсти бывают. И выдернуть его ни два, ни три человека не могут. Вот сколько борьбы надо. Вот возьмем лопату и будем подкапывать корни, да? Или топор и будем рубить это дерево. Сколько надо трудов положить? Сколько мозолей себе набьем, крови прольем? Сколько земли перелопатим, перекопаем, чтобы подкопать вот все эти корни и подрубить их? Только тогда вот так вот подрубленное, подкопанное дерево, обессоченное дерево, тогда оно может рано или поздно упасть. Вот такая вот борьба требуется страстями. Но только если мы всю жизнь ростили эту страсть, то и побеждать ее придется достаточно долго. Хотя Господь так милостив, если мы искренне ведем борьбу, то выдирать страсть не надо будет столько же, сколько ростили. Если 40-50 лет ростили в себе и, наконец, под старость одумались, осознали, то на борьбу может уйти все-таки не 40-50 лет, а поменьше. Потому что 40-50 лет нам уже, наверное, не прожить здесь на земле. Господь по милости своей нам гораздо быстрее даст победить страсть. Потому что мы ростили страсть с помощью кого? С помощью сатаны. А побеждать страсть будем с помощью кого? С помощью Бога. Так ведь Бог всемогущ. Он бы мог в одно мгновение нас избавить от этой страсти. Но почему Он так не делает? Потому что Он не хочет нарушать нашу свободу. Вот мы сами сейчас сидим, говорим, ах-ах-ах, сокрушаемся, качаем головой, страсти свои вспомнили, вдруг они пришли на память, вот в момент этого разговора. Сердце начало, может быть, у кого-то сокрушаться, но если бы я в таком состоянии, теперь и остался. А разве так будет? Через 5 минут я уже забыл. Вышел отсюда из храма, пошел, я уже опять кого-то посмотрел, осудил, вспомнил старую обиду, опять огорчился, думаю, сейчас приду домой, там опять что-нибудь не так. Все, я уже полностью расстроен. Я уже работаю опять не против страсти, а опять на эту страсть. Опять на нее работаю, поэтому Господь меня час назад вот здесь на беседе от страсти не избавлял, потому что Он знает, что мое произволение в одно мгновение склонится в противоположную сторону. Я таким образом свою свободу направлю опять на сохранение страсти, на любовь к страсти. А свободу нашу Бог нарушать не хочет. Не хочет, Он дал нам свободу. И хочет, чтобы мы руководствовались разумно, пользовались. И вот если бы я укрепился в этой своей воле, то есть решил бы, что со страстью буду бороться. Бороться, что бы это ни стоило, как бы это мне не обернулось потом. И до конца буду идти вот твердо и уверенно в этом отношении. Тогда страсть будет быстро побеждена. А если нет, то и нет. Она будет расти. Господь один за меня ее не хочет побеждать. Он хочет, чтобы я сам хотел, а Он, выйдя мне навстречу, поможет. Но если я сам не начинаю, Господь за меня страсть во мне поборать не будет. Страсти опасны тем, что они помрачают наш ум. Мы уже с вами говорили, когда изучали гордость. Гордость – это такая опасная страсть, которая помрачает ум человека. И ум после этого не видит своих страстей, не видит своих грехов. Причем не только гордость. Любая страсть помрачает ум человека. Вот давайте сами пример какой-нибудь. У кого недавно какая-нибудь страсть помрачила ум? Обида. Ну давайте обида. Кто-то меня оскорбил, нанесли мне какую-то обиду. До такой степени мне стало обидно. Так задело мое самолюбие. Уж так я прямо весь вскипел, что после этого сделал? Ответил, и не просто ответил, прости меня, потому что я вот такой, наверное, заслужил. Я ответил другими словами, я ответил встречной грубостью, да еще большей, да еще более скверно, да тяжело, да так пакостно еще сделал. Прямо да, в несколько раз больнее еще хотел ущипить человека. Вот это помрачение ума. Если я христианин, если я знал, что мстить за себя нельзя, если я знал, что ударили по одной щеке, поставь другую, то есть если я вообще знал заповеди и считаю себя христианином, то в этот момент, когда меня обидели, точно страсть помрачила ум, потому что я заповеди забыл, я уже руководствовался страстью, которая пришла сюда в ум вместо помощи Божьей, которую мы отогнали в этот момент, вместо памяти заповедей, которые как бы стерлись в одно мгновение, как бы что и туман вот найдет или дым, все застлал, ничего не видно. И вот в момент действия страсти у человека потупляется полностью сознание, рассудок, как бы густой туман или дым покрывает все. И человек творит уже безобразие. Творит безобразие и не может себя остановить. Страсть винопития как действует? Наверное, все на себе испытывали. Человек говорит, ну ему нельзя выпивать. Нельзя, вот склонен человек к выпивке. Ему говорят, не пей ты, не ходи ты на этот праздник. Ну что тебе, выпей лучше дома ты эту рюмку, чем туда пойдешь, там уже не вернешься оттуда. Нет, я пойду, не могу, там друзья, товарищи собрались, как они без меня обидятся. Я только рюмку. Пришел, товарищи говорят, ну ты нас уважаешь или не уважаешь? Уважаю, потому и пришел. Раз, первую выпили, потом вроде надо домой идти. Нет, ну ты нас все-таки не уважаешь. Ну давай вторую, ладно, так и быть. И так человек себе дает зарок, вот три не больше, говорит. Как бы сам себе клятву дает, три не больше. После третьей что происходит? Нет, четвертое, пятое, понятно. Вот правильно, без памяти. Помрачение ума произошло. Память выключила, кому я там обещал, какие клятвы давал, что после этого меня ждет, почему со мной раньше такие вещи происходили. Все забыл в одно мгновение. Без, как бы туман такой нагнал в мозги человека, он уже ничего не соображает. Мужики говорят, что на другой день утром только пришел в себя. Утром на другой день очухался. Где я? Чего я? Я же обещал на три рюмки только, вечерком должен был вернуться. Время сколько? Утро, солнце светит, да? Вот видите как? До какой степени страсти полностью нас выключают. Наше сознание, наш разум. Мы уже забываем, что мы христиане, забываем все заповеди, забываем о покаянии, забываем об аде, забываем о потерянном рае. Мы все полностью забываем. Вот что такое исполнять свою волю греховную. Руководствоваться не заповедями Божьими, а своей поврежденной грехом волей. Вот какая тут беда нас ждет. Вот давайте теперь посмотрим, что нам говорится в пророчестве, когда, если мы пытаемся и поститься, и молиться, и жертву приносить, и милостыни совершать, а Господь как будто бы нас не слышит. Вот пророк Исаия что говорит в этом случае? То есть жизнь наша не меняется. Мы вроде все делаем по-христиански, а все у нас как кувырком будто бы идет. То есть ничего не исправляется в жизни. Вот давайте посмотрим, почему так бывает. Вот так Господь говорит, меня день от дня ищут. То есть обращаются ко мне постоянно, да? Мы же тоже постоянно, Господи, Господи, стараемся и молитву произносить, и вспоминать вслух и про себя. День от дня меня ищут, говорит Господь. И разумейте, пути моя желают. То есть заповеди мои хотят понимать, хотят по ним жить. То есть и читаем ведь, да, что-то, изучаем ведь что-то, правда, да? Делаем попытки. Как будто бы люди, которые творят правду. И суда Бога своего не оставляют. То есть вот мы так делаем, живем, пытаемся по-христиански, как будто мы в самом деле люди, которые принимаем правду Божью, помним суд Божий, да? Так ведь мы вроде бы как теоретически-то. И просят нынче суда праведно. То есть и просят нынче, чтобы Господь заметил нас, как бы, Господи, увидь наши труды, посмотри на наши посты, посмотри на наши молитвы, посмотри на наши милостыни, посмотри на наши жертвы. Вот так мы все говорим, Господи, где же перемена? Почему же у меня, в моей семье, в обществе, в мире, почему же ничего не меняется? Так вот Господь так отвечает, что во дни пощения ваших обретаете воли ваша. Вот тогда, когда мы пытаемся жить по-христиански, как будто бы внешне, фактически внутри здесь действует собственная гибельная воля. Мы забываем в ответственные моменты про заповеди, мы делаем все равно по страстям, поступаем все равно по грехам. И вот за это-то как раз Господь не принимает ни посты наши, ни милостыни, ни жертвы, ни молитвы. По этой причине перемен-то никаких и нет. И вот достаточно маленькой-маленькой перемены в человеке, маленькой перемены, и этот человек уже готов принять. Вот тот молодой человек, о котором я говорил в начале, вот он, когда несколько месяцев вот так вот катился, сатана плясал на нем, прямо плясал, втаптывал его в грязь, он наконец, ведь смотрите, одумался, ведь наконец раскаялся, и пришел со слезами в храм. И вот только он увидел свои вот эти вот грехи совершенные, он их как бы осознавал, но не видел точно. Как только позанимались, увидели эти грехи, написали их отдельно, так он пришел в настоящее состояние сокрушения, увидев особенно смертные свои грехи. И у него такое было сокрушение, говорит, ну все, теперь я никому не нужен. И матери не нужен, и жене теперь не нужен. Все, я пропал. И вот после этого случилось удивительное. Накануне праздника Святой Троицы он встречался с женой, и она его вдруг приняла. Обратно в дом приняла. Обратно пустила. Видите как? Как Господь от нас хочет, чтобы мы не свою волю исполняли, а Его, Божью волю. Он ждет от нас покаяния. И вот если мы посты, молитвы, милостыни без покаяния совершаем, без исправления жизни, то это не угодно Богу. Бог это не принимает. Как бы не слышит и не видит этого ничего. А вот если мы с покаянием, малую-малую долю, только намерение одно, то есть не дело еще, а намерение. Сегодня в молитве, когда мы читали молитву ко Святой Троице, кажется, там были такие слова, что «Господи, от нас немощных, неспособных дела совершать по заповедям, прими хотя бы намерение одно, то есть желание это исполнить дело, которое в нас, если появилось, прими, как будто выполненное дело уже». Вот чего мы должны просить. Вот у нас должно появиться желание, намерение жить по заповедям, жить действительно по-христиански. Не просто внешне, формально исполнять дела веры, а из глубины сердца, искренне, с сокрушением сердца, с осознанием своей погибели, своей вины. Вот тогда Господь одно наше намерение готов принять как дело уже выполненное. Вот как. Но если наоборот, то никакие дела не примем даже.